Медиакнига представляет. Галина Черная, Андрей Белянин. Отель у призрака. Детектив из «Мокрых псов 3». Исполняет Михаил Росляков. Глава первая. Вкус 13-го снега. Я шел на работу в приподнятом настроении. Стояла на редкость хорошая погода. Сквозь тучи пробивались лучи холодного солнца. На деревьях давно не было ни одного листочка. Белые мухи стаями кружили в воздухе, а под ногами скрипел снег. Примечание. Белые мухи. Единственные насекомые, которые почему-то выбрали зиму, чтобы плодиться и размножаться. Конец примечания. Редкие прохожие, попадавшиеся по пути, были также неулыбчивы и на ходу пытались толкнуть меня плечом. Это невольно умиляло, мягко напоминая нам всем о предстоящем празднике. День 13-го снега. Любимое торжество каждого, у кого было детство. И даже те, у кого его не было, типа кобальдов или горных троллей, все равно не отказывали себе в удовольствии присоединиться к всеобщему веселью. Это же главный зимний праздник. Интересно, как его будут праздновать здесь, в мокрых псах? Я вспомнил, что моя мама в этот день всегда пекла специальные поляцкие пирожки с мухоморами и гвоздем. А перед днем 13-го снега у нас был традиционный двухдневный пост. Естественно, все успевали наголодаться, и всей родней набрасывались на огромное блюдо с пышущими пирожками. Тот, кому доставался гвоздь в пирожке, считался самым счастливым и искренне верил, что ему весь год будет сопутствовать удача. Примечание. Разок мой двоюродный племянник решил схитрить и стал глотать пирожки, не жуя. В этот день никому не достался гвоздь. Но вечером в больнице мы узнали, кто его съел. Хитреца 3 дня отпаивали касторкой, и все равно не удалось избежать операции. С тех пор он стал очень осторожен и любую еду ел маленькими порциями, что не помешало ему до совершеннолетия лишиться еще 2 зубов. Он и гвозди-то глотать начал, потому что потерял уже 4 зуба. Да-да, гвозди к нему так и льнули. Везучий был парень. Конец примечания. Мне же, к несчастью, так ни разу и не достался вожделенный пирожок с гвоздем. Я всегда огорчался по этому поводу. Даже не раз пытался подговорить маму, чтобы она заранее показала мне, в каком пирожке гвоздь. Но мама лишь смеялась и шлепала меня полотенцем, чтобы не лез под руку. Как же мне было обидно. И только когда я уезжал на учебу в Парижск, на нашей последней дружеской вечеринке, мне вдруг стало понятно, что я единственный из моих друзей и родственников, кто сохранил все зубы. С тех пор я вспоминал маму и ее чудесные пирожки только добрым словом. Дорожка перед нашим полицейским участком была расчищена. Наверняка постарался рядовой Чунгачмунг. Он любит порядок. Я толкнул дверь, вошел в прихожую под вой демона Уфира и едва успел расстегнуть верхнюю пуговицу пальто, как на меня набросились со спины. Примечание. Подвой демона Уфира. Сигнализация, которую мы не выключали. Конец примечания. Флеверти. Что за шутки? Я бы легко справился с тощим и нелюбящим спорт, как и любые другие усилия, типа ухаживания за женщинами вне сети, капралом, но просто растерялся от неожиданности. Признаться, первая мысль была, что наш любитель томатного сока попросту сбрендил. А меж тем он явно использовал все силы, пытаясь повалить меня на пол. И делал это вполне серьезно. Из своего кабинета на меня поднял тяжелый взгляд комиссар Базиликус. «Что происходит, шеф?» «Сержант Бродзинский, прекратите сопротивление. А теперь немедленно сдайте удостоверение и бляху. Наденьте на него наручники, капрал». Это было как шкафом по голове. Из райских кущ родного отделения полиции я словно бы был брошен в самую глубокую бездну беззакония. Все происходящее казалось страшным фарсом. У меня невольно опустились руки. Я перестал сопротивляться и позволил Флеврити надеть на себя наручники. Меня арестовало родное отделение. Но за что? Повернув голову, я увидел у камеры предварительного заключения рядового Чуганг-Чунка. Мой друг-индеец сидел на полу, скрестив ноги, закрыв лицо руками, и тихо покачивался из стороны в сторону.
«Да-да», — сурово подтвердил капрал Флеврити.
Ему стыдно за того, кого он считал героем и старшим братом. Он, между прочим, с самого утра так сидит. Я сжал зубы и решил хранить молчание. Чтобы такого они мне не инкриминировали, все равно я не знал, что это за преступление. А вот не буду говорить без адвоката. Меня припроводили в камеру. Комиссар шел следом и молча следил за исполнением приказа. За мной закрылась железная дверь и лязгнул замок. «Сержант Бродзинский, вы обещали мадемуазель Эльвире завести ферму?» Обвинительным тоном начал Базиликус, открыв зарешоченное окошечко. «Ферму?» В первую секунду я не понял, о чем это он. «Какую ферму?» «Откуда мне знать, какую?» «В которую она играет, видимо, так вот. Чему вы улыбаетесь?» «У вас что, совсем совести нет?» Я чуть не расхохотался, но в последний момент чудом смог держаться, видя, что комиссар слишком серьезен и даже начинает багроветь от гнева. «Я вижу, что вы вовсе не раскаиваетесь в том, что не выполнили свое обещание завести игру ферма, добавить ее в соседи, дойти до какого-то там уровня и подарить мадемуазель Фурье...»
Он достал бумажку, чтобы уточнить.
26 рубинов, позолоченную карету, 2 болтливых овец, 8 енотов для стирки, 4 яблони и 1 единорога, как она вас и просила. Это возмутительное поведение для офицера полиции».
«Факт»,
— подленько поддакнул капрал. «Поэтому посидите-ка здесь, пока не осознаете всю глубину своего морального падения. Если понадобится хоть неделю. Вы же знаете, что городской судья мой друг и всегда выпишет нужный ордер». Я покачал головой. Если когда-нибудь он в запале ляпнет это вслух при посторонних. «Подумайте над своим поведением, Флеврити. Дайте заключенному сухой паек в обеденное время. В туалет выводите под охраной. Мне скоро нужно будет уйти». И шеф с мрачным видом удалился к себе. Но я отметил, что суровость его была уже немного напускной. Старина Базиликус с горячим темпераментом, но отходчивым сердцем, просто не умел сердиться долго. Если, конечно, преступник не был вором, укравшим все пиво в городе. Тогда бедолага мог словить на всю катушку.